Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда «Сафмар».
На самом деле мы применяем теорию игр каждый божий день в своей жизни.
Андрей Бремзин, профессор Российской экономической школы.
Прийти на переговоры очень подготовленными, а это залог успеха.
Оксана Балаян, международный юрист в области корпоративных сделок, основатель юридического и инвестиционного бутика «Балаян Групп». Жизнь – это театр, а мы все в ней актеры. Каждый день мы все время играем с другими людьми, с властью, с нашими друзьями, оппонентами или, наоборот, сторонниками. И чтобы выиграть в этой игре, нам важно понять, как поведут себя не только наши оппоненты, но даже и союзники. О том, что такое теория игр, мы сегодня поговорим с профессором Российской экономической школы Андреем Бремзиным. А как себя вести, чтобы выигрывать в этих играх, расскажет наши гости, международный юрист в области корпоративных сделок, основатель юридического и инвестиционного бутика «Балаян Групп», Оксана Балаян. В студии Елизавета Базанова, и это подкаст «Экономика на слух». Андрей, добрый день. Спасибо большое, что присоединились сегодня к нам.
Спасибо, Лиза, что пригласили.
Мы обсуждаем сегодня очень интересную тему теории игр, и я думаю, многим слушателям не очень понятно, что это такое, поэтому давайте, наверное, начнем сначала с объяснения, может быть, на примере какой-нибудь игры, с которой мы с вами сыграем.
Давайте перед этой игрой я попрошу слушателей подумать о следующем вопросе, ответ на который будет в конце нашего подкаста. И вопрос такой, вот чем отличаются следующие три утверждения? Сейчас я произнесу три утверждения. Все три по арифметике. Слушатели, я попрошу подумать, чем они отличаются друг от друга. Первое утверждение. 2 2 равно 4. Второе утверждение. 11 умножить на 12 – это 132. И третье утверждение. 123 умножить на 223 – это 27429. Я прошу всех подумать над тем, чем эти утверждения отличаются друг от друга. При том, что все три утверждения, конечно, истинны.
С этим я справилась.
Ну, видите.
Можем ли мы сыграть какую-то игру сейчас, чтобы, может быть, на примере ее наши слушатели поняли, о чем мы вообще будем сегодня с вами разговаривать?
Давайте. Мы сейчас сыграем в такую игру. Мы с Лизой не договаривались, да?
Да, да, мы не договаривались.
Лиза в первый раз ее слышит точно так же, как вот я в первый раз ее произношу. Давайте считать, что на столе перед нами лежит 80-е годы, я бы сказал, счетных палочек, но теперь, наверное, лучше сказать спичек. Никто не знает, что такое счетные палочки больше. И вам разрешается взять любое количество от 1 до 4. Вы можете взять одну палочку, 2, 3 или 4. А лежат на столе 20. После этого ваш оппонент тоже делает ход, ваш противник. И он тоже может взять от одной палочки до 4. Выигрывает тот, кто возьмет последнюю палочку. Лиза, вы бы кем хотели играть, первым игроком или вторым? Выберите.
Давайте первым.
Давайте. 20 палочек сколько вы возьмете?
Я беру 4.
Вы берете 4, остается 16.
Угу.
Я беру одну.
Угу.
Остается?
Остается 15.
Точно. Дальше.
Так, хорошо. Я беру еще 4.
Так, я беру еще одну.
Угу, остается 10. Давайте я выберу 2 палочки, и останется 8.
Так, тогда я беру 3, и останется 5.
Ну, тогда в таком случае вы точно меня обыграли, даже если я возьму одну палочку.
Ну да, я все остальные 4 возьму, да, и я таким образом как бы выиграл. Это такая простая игра. Это игра из того типа, который обычно дают на заданиях для школьников. Но я пытаюсь убедить всех слушателей в том, что на самом деле мы применяем теорию игр каждый божий день в своей жизни. Например, если у вас есть водительские права и вы садитесь за руль автомобиля, то вы постоянно применяете теорию игр. А именно, вы постоянно считаете, что вокруг вас все остальные будут следовать некоторым правилам. Если нет, то вы попадете в аварию. Это будет стоить дорого. Возможно, стоить вашей жизни. Например, в некоторых странах водят по правой стороне, в некоторых по левой. Как это можно объяснить, почему вдруг оказывается, что и в тех, и в других странах люди соблюдают правила дорожного движения даже в тех случаях, в которых люди пересекают границы этих стран?
Люди договорились, скоординировались друг с другом, приняли эти правила игры, ну, для того, чтобы, как вы правильно сказали, не убиться и друг друга не убить.
Значит, бывают игры с нулевой суммой, то, что называется. Вот та игра, в которой мы с вами сейчас, Лиза, играли, это игра с нулевой суммой. Один из нас выиграл, другой проиграл. мой выигрыш – это ваш проигрыш, и наоборот. Экономисты исследуют теорию игр в более широком диапазоне. В частности, довольно часто мы исследуем игры, в которых сумма не нулевая, в которых то, что ты проиграл, не означает, что твой оппонент выиграл, и наоборот. И в этом смысле еще раз я хотел бы привести пример дорожного движения. Каждый из нас, выходя на дорогу, рассчитывает, что его соигрок, игрок, который вместе с ним играет, следует таким же правилам, а именно, например, правилу правостороннего движения. Каждый раз, выезжая на улицу, я уверен в следующем, что люди, которые ведут машину навстречу мне, тоже отдают себе отчет в том, что мы живем в правосторонней стране, что разъезжаться нужно левыми бортами, то есть каждый из нас едет по правой стороне дороги. Чтобы это лучше осознать, давайте считать, что мы говорим про неосвещенную дорогу где-нибудь за городом, где есть одна полоса в одну сторону и одна в другую. И вы видите напротив вас встречные фары. Вы что решите?
Ну, уйти, конечно, вправо, потому что, скорее всего...
Уйти, конечно, вправо, говорите вы. И для вас это совершенно очевидное решение.
Очевидно, да.
Которое очевидно не для всех во всем мире. А давайте я вам расскажу страшную историю из своей жизни. Один раз я чуть не убил не только себя, но и все свое семейство, жену и твоих детей. Речь идет об острове Кипр. На Кипре водят по левой стороне. Большинство приезжих на Кипр приезжают из стран, в которых водят по правой стороне. Почему я привел именно этот пример? Это был не первый и не второй случай, когда я водил машину в странах, в которых движение по левой стороне. Именно на Кипре принято замечательное решение, которую я рекомендовал бы всем остальным странам, в которых движение по левой стороне. Во-первых, вы должны отдать себе отчет в том, что вы, ну, слово неправильное я не буду употреблять, но нестандартные. Во-вторых, это нужно как-то продемонстрировать остальным участникам дорожного движения. Каждый человек, который арендует машину на Кипре, не владелец машины. Владелец машины, скорее всего, это свой человек, он понимает. А вот приезжий в аэропорту вдруг обнаруживает, что все до единой машины, которые вы можете арендовать на Кипре, характеризуются одним общим признаком, а именно красными номерами. И действительно, я должен сказать, что 2 или 3 раза я должен был бы вести себя правильно, то есть вести по левой стороне, но каждый раз это было в ночи, каждый раз на пустой дороге. И вот я еду по пустой дороге, и сзади мне сигналят. Что это значит? Это значит, что они увидели мой красный номер и поняли, что я еду не по той стороне. Просто потому, что у меня автоматически, ну как, ну я привык, вот, всегда вожу по правой.
То есть, если обобщить, да, то, по сути, теория игр — это некие механизмы, которые помогают нам самим существовать в обществе и предугадывать, или, может быть, наоборот, не предугадывать, а создавать стимулы для других людей в разных ситуациях.
Совершенно верно. Более того, мы должны быть готовым к тому, что каждый из нас без конца играет в разные игры с разными другими людьми. Я пытался это проиллюстрировать на примере дорожного движения, но есть и масса других вариантов. Более того, на следующем этапе выясняется, что наше поведение зависит не только от того, как ведут себя остальные, но и от того, что остальные люди знают. И более того, что остальные люди знают про то, что мы знаем про них. Я хотел бы привести несколько провокационный пример, но тем не менее важный. Вот, допустим, месяц назад или 2 месяца назад, если бы кто-нибудь произнес словосочетание «дворец в Геленджике», то, возможно, это никак бы не отразилось на поведении всех тех, кто это сообщение услышал. Но сейчас...
Это уже некий, да, в общем, общеизвестный триггер в обществе.
Да, мы говорим про дворец. Причем дворец месяц назад уже существовал. Это не то, что это что-то новое, что разрослось за этот месяц. Да, но этот факт стал общеизвестным благодаря определенному ролику. Давайте я вам скажу так. «Мороз и солнце».
Ну, Пушкин, да. «День чудесный».
Есть какие-то элементы информации, которые являются для всех обязательными. 2×2 — 4, 11×12 — 132, я надеюсь. И дальше, конечно, 123×223 — это 27429. Это сложновато. Очень важен тот факт, что какая-то информация становится тем, что мы называем словосочетанием «общее знание». Общее знание – это такая информация, про которую мы знаем, вы знаете, я знаю.
Угу.
Более того, такая, про которую вы знаете, что я знаю, «Мороз и солнце», да?
Угу.
То есть, если я вдруг напишу «Мороз и солнце, день чудесный» где-нибудь в Фейсбуке, то все поймут, что я не сам придумал эту строчку. А что она принадлежит классическому тексту. То же самое касается арифметических примеров. Если подумать, то чем отличается 2х2 — 4 от 11 на 12, 132 от 123 на 223?
Есть общее знание с точки зрения практики. Какую роль оно в нашей жизни играет? Насколько это важно? Может быть, оно помогает нам или, наоборот, нам мешает играть в игры, которые мы играем постоянно друг с другом?
Оно для нас создает совершенно определенные преимущества. Например, поскольку мы все-таки водим машины, многие из нас, во всяком случае, мы должны по правой стороне водить, иначе будет плохо всем.
Угу.
Вот это важный момент. Мы говорим не про игру с нулевой суммой, мы говорим про именно установление таких правил игры, которые бы не то что устраивали всех, но которым бы всем было актуально следовать. И в этом смысле, например, опять, значит, про этот дворец.
Хорошо.
Мне кажется, что за последний месяц информация о том, что дворец существует, стала в каком-то смысле общим знанием. Раньше так не было. Подумайте, еще 2 месяца назад, или там даже месяц назад, если бы просто произнес словосочетание «дворец в Геленджике», то было бы неясно, о чем идет речь. А сейчас картина изменилась. И так и бывает всегда с изменением понятия о том, что является общим знанием, а что не является.
Давайте теперь обсудим, как на практике работают инструменты теории игр. И к нам сегодня присоединится международный юрист в области корпоративных сделок, основатель юридического инвестиционного бутика «Балаян Групп» Оксана Балаян. Оксана, вы на протяжении многих лет занимаетесь сделками слияния и поглощений, и вы как юрист являетесь одним из основных участников этого процесса переговоров. Можете ли вы рассказать, что помогает и, наоборот, не помогает выигрывать? Может быть, вы можете поделиться какими-то своими инструментами, как лучше вести переговоры?
Конечно же, есть у юриста всякие фишки. Для того, чтобы прочувствовать позицию контрагента, но это тоже не секрет, зачастую документация, в которой уже предусмотрены определенные коммерческие позиции, отправляется контрагенту с оговоркой о том, что этот документ еще не смотрели наши клиенты. И это значит, что у клиента остается возможность сказать: да нет, ну что вы, это юристы так придумали, мы никогда этого не имели в виду, то, что там написали. Но, с другой стороны, это возможность для клиента также и проверить, а готов контрагент принять те условия, которые вот сейчас юристы считают как самые лучшие из того, что мы можем достичь. И таких фишек, которые я бы, конечно, не хотела полностью раскрывать, у юристов еще много в арсенале.
Очень часто я, как журналист, сталкиваюсь со случаями, когда в прессе появляется информация о сделках, и это, очевидно, тоже один из инструментов, как вести переговоры, подсветить какие-то, может быть, элементы сделки, чтобы поменять цену или условия этих переговоров. Можно ли вообще предугадать поведение стороны второй, что такое возможно, что такой риск есть, и насколько действительно это тоже рабочий инструмент в переговорах? Часто ли вы сталкиваетесь с этим сейчас?
Что касается информации, которая сливается в прессу, ну да, это часть игры, часть того, чтобы, наверное, очень хорошо и правильно упаковать, продать свой актив. Поэтому если информация слита, так сказать, не в нарушении договора, там могут быть действительно какие-то третьи лица. Часто участники процесса особенно говорят, что это делают банкиры, участвующие в процессах. Информацию передают журналистам. И если нет эксклюзивности, если нет какого-то на текущем этапе правила о том или положения о том, как сформирована цена, то все может быть. Может быть, что это изменит и ценообразование в переговорном процессе. Я не думаю, что сейчас многие люди как-то обманывают и врут, потому что все достаточно легко проверить. Есть оффер, нет еще какого-то оффера. Вот идти ва-банк, ну, это уже не тренд. Ты реально должен иметь что-то за своими словами для того, чтобы правильно сделать сделку. Но сказать, что они не используют вот таких прекрасных методов, как дополнительный оффер, выход какой-то информации на рынок, то это было бы неправильно. Мне кажется, что есть очень здравый хорошие методы, так усилить свою переговорную позицию. И наверняка это надо делать, если это легитимно.
Оксана, а как лучше вообще, на ваш взгляд, выстроить процесс переговоров, в принципе?
Я, наверное, тот юрист, который очень редко вот в комнате переговоров говорит: ну все, юридические вопросы решены, теперь только коммерческий вопрос, теперь все за вами. Я стараюсь такой построить мостик. Говорит, ребята, вот юридически я вижу, что здесь можно найти решение. Теперь давайте посмотрим с коммерческой точки зрения, вы также можете найти это решение или нет. И вот это очень важно. Помочь, быть таким спарринговым партнером для коммерческих, для бизнесовых людей, чтобы они протестировали какие-то варианты вместе. И иметь аргументы, когда другая сторона говорит: да ну что, вы сразу пойдете с нами судиться, а ты начинаешь объяснять: нет, ну почему судиться? Это для нас абсолютно не лучший вариант. Очень часто бывает так, когда мы настаиваем на определенном условии расторжения договора, то противоположная сторона сразу говорит: да вы это вообще можете хоть завтра инженерить, создать и расторгнуть с нами договор. Тогда возникает логический аргумент: а зачем мы сейчас сидим и уже несколько часов или месяцев переговариваемся с вами для того, чтобы подписать договор, который мы расторгаем на следующий день? Мне кажется, стороны очень часто не видят коммерческих представлений друг друга, боясь и пугаясь. И вот этот страх, и именно вот по теории игр, мне кажется, возможность проиграть до следующего логического какого-то этапа, она может очень помочь сторонам видеть вещи гораздо позитивнее. И вообще у меня был очень интересный опыт. Один из моих клиентов очень дисциплинирован. И он всегда, прежде чем выйти на переговоры, для себя рассчитывает, формулирует и коммуницирует всем свою позицию. Он учился в западной бизнес-школе, которая называется BATNA. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Лучшая альтернатива к переговорному решению. То есть он заранее, захотя в сделку, говорит: какое мое самое лучшее решение, если сделка не состоится, если я не буду успешен в этих переговорах? И он смотрит, есть ли у него альтернативное предложение на рынке, или он должен будет свою компанию вывести на другой экономический уровень для того, чтобы достичь тех же результатов. Когда человек понимает альтернативу, он очень хорошо вдруг начинает вести переговоры, потому что он уверен в том, что у него есть альтернатива. Это уже не теория игр, это еще одна из техник, как ты можешь стать лучше в переговорном процессе.
А вот самих клиентов, может быть, например, можно тоже как-то подготовить к переговорам, чтобы они их успешнее для себя провели? Есть ли тут какие-то, да, фишки, инструменты?
Очень важно, чтобы юристы и бизнес-команда хорошо подготовились к переговорам и работали в тандеме, потому что каждый может привнести что-то очень-очень хорошее в весь этот процесс. Если бизнесовая команда, а это клиенты юристов, готовятся к тому, чтобы сделать реально сделку, которая либо изменит рынок, либо изменит их компанию, либо улучшит финансовые результаты и т.д. и т.п., то есть они заранее уже просчитывают, что это может быть очень успешный, выгодный для них проект, то юристы, они как раз во все это, во весь даже переговорный процесс привносят какой-то элемент приземленности, прийти на переговоры очень подготовленными. А это залог успеха от каких-то дополнительных факторов. То есть не просто что написано в законе, какой твой оппонент, а еще какие-то дополнительные факторы. Что это может быть? Это может быть, что вообще происходит в индустрии. Юристы вводят во все процесс. Это то, что, наверное, бизнесмены не очень любят, но то, что наверняка помогает даже как-то просчитать по той же теории игр, какие элементы во всем будут задействованы и присутствовать. И это очень важно. Важно понимать, о чем мы договариваемся, что в любой сделке, например, в начале может быть тормшит. Важно понимать, что далее будет определенная юридическая, финансовая проверка компании. И на нее выделяются определенные сроки, дедлайны. И это тоже важный элемент в том, чтобы во все переговоры, в весь бизнесовый процесс ввести какие-то элементы надежности, точности, эффективности.
Давайте теперь вернемся к теории. Андрей, а вот в целом, если говорить про взаимоотношения общества и власти, про поведение людей и попытка их какого-то предугадать, может быть, наоборот, смоделировать. Вот, например, карантин. Сейчас российские власти постепенно снимают ограничения. Как предугадать поведение людей при отмене карантинных ограничений? Будут ли они соблюдать социальную дистанцию, носить маски? От этого во многом зависит, будет ли третья волна пандемии. И последние разы мы видели, что при смягчении мер как раз, люди, в общем, расслабляются и перестают соблюдать их?
Мой ответ такой. Я бы считал, что власти должны больше доверять населению. По-другому скажу. У меня нет никаких оснований ожидать, что чиновники в чем-то более адекватны, чем, ну вот, те люди, которыми они пытаются управлять, жители.
Угу. Соответственно, дав возможность людям в большей степени принимать самостоятельные решения, надевать маску, например, или нет, тем самым стимул для выполнения норм эпидемиологических мер безопасности, они будут выше. В принципе, это же, да, вопрос, ты общество какое воспитываешь, патерналистическое или более самостоятельное. И, на мой взгляд, есть тоже такая проблема в обществе. Интересно тут ваше мнение, какими тут могут быть стимулы и с точки зрения теории игр поведения государства про социальные лифты. Они могут быть, например, общество не хочет ими пользоваться. Как создать мотивы и стимулы, чтобы люди пользовались ими? То есть, например, условно, государство дает помощь людям какую-то материальную, но как сделать так, чтобы эта помощь не превращала людей в иждивенцев? То есть это было именно побуждение, например, потратить эти деньги на свое обучение, образование, развитие. И вообще, можно ли создать эти мотивы и стимулы стороны государства? Существует ли такая тут возможность?
Лиза, вы задаете самые сложные вопросы, как раз из тех, которые раздирают, не побоюсь этого слова, экономистов на левых и правых. Левые, которые считают, что человеку доверять трудно, лучше доверять государству, которое со нами все сделает. Правые, наоборот, считают, что государству доверять трудно, и лучше пускай человек каждый сам со своим кольтом, если угодно, явится и, значит, вот свою точку зрения
отстоит,
будет защищать. Нет простого ответа на этот вопрос. Если вы левых убеждений, вы можете придерживаться левых, если вы правых.
А вот если, например, мы наблюдали за этой очень жесточайшей гонкой между республиканцами и демократами во время выборов, в итоге в должность вступил новый президент Джо Байден, мы не знаем, как он себя будет вести. Администрация США не знает, как себя будет вести российская администрация. Мы не понимаем, насколько, в принципе, предсказуемы, да, два игрока. И как тут сторонам можно просчитать друг друга? Вообще, есть ли такая возможность? И тут теория игр может как-то помочь?
Конечно, спасибо за ваш вопрос. Замечательный пример. Более того, в каком-то смысле вся теория игр во второй половине истекшего 20 века занималась как раз, грубо говоря, именно этим. Налицо две державы, США и СССР, каждый из которых обладает достаточным ядерным потенциалом для того, чтобы уничтожить другую. Это первый такой случай в истории человечества. Такого раньше никогда не было. Если вы подумаете, я уверен в том, что развитие теории игр в 20 веке является продуктом именно этого противостояния. Вместе с Робертом Ауэном, с человеком, который получил премию более-менее за вот то, что я пытался развить в предыдущих фразах, когда мы говорили про полноту или неполноту информации, получил американский, даже не экономист, а, пожалуй, политический деятель, советник президента Томас Шеллинг, который получил свою Нобелевскую премию. Отчасти за то, что он впервые стал давать советы Белому дому по тому, как вести себя с Кремлем.
Как мы можем? Понятно, что нам, к счастью, не приходится решать такие тяжелые проблемы, когда на кону, в общем, стоит огромное количество жизней. Но, тем не менее, когда мы принимаем какие-то решения в ситуациях, в которых существуем не только мы, да, но и кто-то еще, можно ли как-то теорию применять в жизни, использовать вот какие-то, может быть, основные принципы теории в своей жизни, чтобы более осмысленно, что ли, принимать решения? Или, может быть, вы в своей жизни используете тоже какие-то методы?
Не только что можно ли использовать, а есть ли способ этого избежать, и ответ нет. Мы каждый день, каждый из нас принимает всякие решения. Я уже приводил пример дорожного движения. Да, каждый из нас должен каждый раз, каждую секунду, каждый раз, когда вы приходите в любое общественное место. Есть масса ситуаций, в которых правила бы не помешали. То есть иногда бывает, что нам все равно, как себя вести. Часто бывает, что лучше бы мы себя вели совершенно организованным образом. Например, есть некоторые правила, про которые, возможно, не все слушатели знают. Но, в принципе, если вы наливаете стакан воды из-под крана сейчас в Москве, то эта вода достаточно безопасна. Если вам кажется, что это естественная ситуация и другое быть не может, приглашаю вас в Африку, где типичная вода небезопасна для того, чтобы ее потреблять. Подумайте об этом.
Андрей, расскажите ответ на свой первый вопрос.
На свой первый вопрос, да. Значит, у меня был первый вопрос про то, чем отличаются три загадки. Первая — 2×2 — 4. Вторая — тоже не загадка. 11×12 — это 132. Третья — 123×223. Это 27429. А ответ такой. Насколько я могу рассчитывать, что все остальные, все те люди, с которыми я общаюсь, знают ответ? Насколько мы готовы к тому, что люди, с которыми мы общаемся, понимают, что мы что-то цитируем или нет?
Общее знание, оно несет в случае с движением по улице, наоборот, благо, как безопасность. С другой стороны, общее знание может создавать какие-то риски для определенных групп, как и в случае с дворцом, например, когда что-то становится общим знанием.
Конечно. В случае с дворцом очень важно, что теперь мы все с вами знаем, или, может быть, я неудачно оценил, насколько это общее знание, но мне все время кажется, что вот теперь, после предыдущего месяца, да, в январе, мы все поняли, что слово «дворец» означает какой-то определенный...
Несет в себе смысл другой уже.
Еще раз, я бы хотел быть точен. Я не знаю, кому принадлежит дворец. Я не знаю вообще, принадлежит ли он кому-то, может быть, там разное бывает. Достроен он, не достроен. Но когда я кому-нибудь из российских жителей, из тех, с кем я общаюсь, скажу слово «дворец» в Геленджике...
Уже включается ассоциация определенная.
То совершенно очевидно, о чем мы говорим.
Угу.
И вот это важнейший эффект от той новой информации, которую мы получили в прошлом месяце.
Андрей, спасибо вам огромное. Я думаю, что можно подытожить нашу беседу тем, что мы всегда играем в игры. Главное тут, наверное, не заиграться.
Спасибо, Лиза.
Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех цифровых платформах, следите за анонсами в соцсетях Российской экономической школы и читайте тезисы на портале guru.nes.ru.
Сделано в CM Records. CM Records.ru. Любая озвучка.